Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Мы возвращаемся в студию, и мы рады приветствовать у нас в студии прямо здесь, наконец, Владимира Плужника, юриста нашего друга. И, Владимир, здравствуйте.
День добрый. Как всегда, приятно слово «друг».
Да, с приездом вас. Спасибо. В наш солнечный, теплый Бишкек после вашего холодного Санкт-Петербурга. Мы с вами продолжаем разбирать дела, которые происходят здесь. Я напомню, что на общественном обсуждении сейчас находится проект Семейного кодекса. Мало есть вероятности того, что его примут в каком-то другом виде, скорее всего, так его и примут. В общем-то, разрабатывался он довольно долго, разрабатывало его профильное министерство труда и социального обеспечения. А мы продолжаем его разбирать. Документ огромный, это уже наша третья программа. В этот раз будем разбираться с делами имущественными. Ну, что, собственно, брак, семья предполагает, помимо любви, взаимопонимания и терпения. Давайте тогда с этого сразу и начнем. В случае, если люди находятся в браке, насколько я знаю, сейчас, чтобы что-нибудь продать или что-нибудь купить, то обязательно нужно, чтобы супруг или супруга дали на это согласие. В общем-то, без этого никуда не денешься. А что касается нового семейного кодекса, сохраняется ли все это дело в этом документе?
Давайте то, что сейчас происходит. Угу. Сейчас для приобретения недвижимости необходимо согласие супруга второго. Я с этим категорически не согласен, поскольку наш уважаемое ведомство, проще говоря, госрегистр, а юридическим языком говоря, служба земельных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства, которая регистрирует купли-продажи сделки с квартирой, ну, понятно, слух режет, почему-то требует согласия второго супруга. Я говорю почему-то, потому что в Семейном кодексе нигде абсолютно сейчас не сказано то, что второй человек должен прийти и выразить свое согласие письменно. В кулуарных общениях с сотрудниками этого ведомства мне объяснили, что они устали ходить по судебным процессам, спорам относительно оформления имущества, и поэтому, когда они приходят на процесс, говорят, ваше согласие по бумажке было, значит, вы давали. С другой стороны, никому не запрещено купить квартиру, свое личное же имущество. Абсолютно. То есть законодательство сейчас не запрещает. Поэтому требование это абсолютно противозаконное. Но согласно действующей редакции Семейного кодекса, она в этом плане сработана идеально по сравнению с законопроектом. Законный проект, я позволю себе не родиние термины, я его редко позволяю, на дров наломали. То есть сейчас для распоряжения общим имуществом супругов необходимо письменное согласие. Ну, то есть купили квартиру, решили продать квартиру, через 10 дней просто не понравилось. Необходимо, чтобы второй супруг выразил свое письменное согласие. В нашем новом законопроекте, я могу сразу сказать, я редко когда высказываю категорическую критику, очень размыто написана дача согласия на сделку. То есть законопроект говорит следующее. Это в будущем, если примут. Да, для распоряжения общим имуществом необходимо обоюдное согласие. Понятно. Утром решили, проснулись, светит солнышко, яркое солнышко, решили продать квартиру. Но ничего абсолютно не сказано, конкретизация по поводу письменного согласия. Написано следующее. Продавая совместное имущество, подразумевается, что первый супруг действует с согласия или при отсутствии возражений второго супруга.
Угу.
Ну, то есть, все прекрасно понимают, что кроется за этой формулировкой. Я могу предположить, что будет масса судебных исков о том, что у меня согласия не было. Ну, обычно муж и жена, когда начинают судиться, когда поругались. То есть сегодня утром она ему говорит, иди продавай имущество наше совместное. Например, долю в уставе компании. Я не против. Завтра они поругались и начинают юристы вытаскивать абсолютно любые сделки. А моего согласия не было. То есть я тебе просто там глазом левым моргнула, да? Как вы в самом начале предусмотрели, сказали, что Санкт-Петербург в России даже в переписке, за вопросе в договорных отношениях, за лайк, то есть сложенные 4 пальца и большой вверх, приняли как за одобрение договора.
Угу.
В Кыргызстане, конечно,
а если сердечко?
А если сердечко, то, наверное... Поэтому в данном новом законопроекте заложена неприятная ситуация относительно раздела имущества. И Плужник, я могу сказать, что это, если программа останется в записи, я ее в любом случае подниму, я предупредил о том, что это будет очень плохо.
Вы сказали же в самом начале, что сейчас в Семейном кодексе не предусмотрено это письменное согласие.
На покупку. На продажу уже необходимо.
Ага, на покупку ничего не надо, а на продажу необходимо письменное согласие.
А в новой редакции Семейного кодекса это размыто. Я не знаю, кто это придумал, я не знаю, с какого законопроекта это взял, из какой вообще юридической практики это взято, но имеем то, что имеем.
Ну, слушайте, а как в суде ты потом докажешь, что ты не соглашался? Вот в законе сказано, действовал от имени двоих супругов, но все,
до свидания. Нужно доказать будет тому, кто продал, что второй супруг был согласен. Как он доказывать будет, я, честно говоря, не знаю. То есть видеозаписью семейного разговора, возможно, да. Ну, кто сейчас у нас семейные разговоры записывает дома у себя на видео? А переписка в мессенджере – слабое доказательство.
А если нотариально заполненная переписка?
Нет, но здесь уже... Нет, нотариально заверить переписку – это понятно, но муж и жена как решают продать долю в уставном капитале компании? Ну, квартира, понятно, да, глобальная, там мимо не пройдешь. Доля в ОСО, акции, интеллектуальная собственность.
Ага, ну то есть жена, грубо говоря, может потихаря продать там свой кусочек компании, мужу об этом ничего не сказать, потом выяснится, что это случилось, муж пойдет в суд, скажет, я вообще-то не разрешал продавать, это наше общее имущество. Ему скажут, ну да, жена же продала, значит, действовала от имени вас двоих.
С вашего согласия, что якобы можно будет сказать, что вы же директор в этой компании, это же тоже не исключено. Вы, наверное, знали о том, что продажа была. Ну, в общем, Наталья, наш уважаемый радиослушатель, если эту формулировку не изменят, будет плохо.
Будут иски, да?
Будут бесполезные иски, потому что доказать невозможно будет.
Если жили вместе два человека, семья, в наследственном доме мужа, например, вот, всю жизнь, и ну, поддерживали этот дом в целости и сохранности. Получается, что жена не будет иметь права на этот дом. Ну, то есть, вот они разводятся, муж говорит, дом мой, давай собирай вещи, уезжай к своим родителям в какой-нибудь свой наследственный дом. Меня это не беспокоит.
Ну, ситуация, да, на самом деле, она такая и сейчас.
Угу.
Я немножко сейчас скажу разницу, в чем семейным кодексом с новой редакцией. Сейчас для того, чтобы разделить имущество, оно должно иметь юридический статус совместно купленного. Все, точка. Угу. Все, что купили совместно, я говорю при отсутствии брачного договора, соответственно, подлежит разделу.
Совместно купили, это имеется в виду во время брака?
Только во время зарегистрированного брака.
Угу.
Редки случаи, когда люди разводятся, женятся, и в этот период времени какое-то имущество приобретается, поэтому берется только то, что куплено в зарегистрированном браке до расторжения брака. И здесь есть такой миф о том, что имущество делится только при расторжении брака. Делить имущество можно в браке, находясь.
Угу.
То есть просто из вредности брак не расторгать, а имущество поделить. Законодательство это позволяет. И вот здесь... Семейный кодекс, на самом деле, очень строгий документ в этом плане. Он нам говорит следующее. Если имущество принадлежит лично второму супругу по любой сделке, кроме купли-продажи, это может быть договор дарения, это может быть наследство, это может быть любая другая безвозмездная сделка, то это, конечно, личное имущество и разделу не подлежит. Многие читают эту статью, не читают статью ниже. Там существует еще одна норма, которая говорит о том, что личное имущество супругов может быть признано совместным и разделено. При каких условиях? Если второй супруг докажет о том, что на протяжении действия этого имущества, брака, были существенные вложения в него. Давайте приведем пример. Дом. Что такое существенное вложение сейчас в нынешней редакции?
Ремонт.
Понятно. Переобустройство, достройка какого-то помещения.
Проведение газа, там, я не знаю, еще что-нибудь.
Ну вот, а кто осуществит по нашему законодательству сейчас оценку существенности? То есть сделали, ну, так называемый евроремонт, да, то есть как модно раньше было говорить, сейчас это ушел термин. Это существенно или нет, вот по-вашему?
Конечно, дорого, да.
А если у семьи семейный доход 500 тысяч сомов в месяц, а сделали ремонт на 100 тысяч, это существенный ремонт или нет?
А если там ремонт на 3 миллиона?
Здесь видите, как гадать можно было много, и здесь был такой некий коррупционный шпунтик в том, что суды, прищурив левый глаз, могли сказать, что это несущественно, а прищурив правый глаз, могли сказать, что существенно. То есть, ага. А вот в новой редакции, вот здесь я, конечно, благодарен нашему профильному министерству, про которое говорите, нам теперь говорят о том, что это оценивается с учетом, если стоимость имущества увеличилась на 1/3 части. То есть, если раньше дом стоил миллион, а теперь с учетом всех изменений стоит 1 300 000, то, соответственно, можно признать совместным имуществом.
Смотрите, а там же, наверняка, там же наверняка будет такая история, что, ну вот, ну, предположим, например, вот семья, муж какой-нибудь там бизнесмен, а жена дома с детьми. Детей там.
Это труднее, чем бизнесменом быть.
Штуки. Во, я согласна на 300%. Но суть не в этом. Вот они там дом, его, пускай наследственный, они сделали в этом доме ремонт. Потом жена говорит, там, при разводе, да, пускай, не дай бог, говорит, давай делить дом, я с детьми на улице оставаться не намерен. Он говорит, ну, нет. Она говорит, так существенные вложения были. Он говорит, так это же я их вложил туда. Да, это же я деньги заработал, я их туда вложил. Мой дом я туда вложил, иди, пожалуйста, к маме. Вот здесь как-то можно
доказать? Не сможет ничего супруга доказать. Не сможет, потому что вложения должны быть и юридически совместными. Соответственно, и доходы должны быть совместными.
Юридически совместными это,
ну, то есть... если она официально не работала, понятно, осуществляла уход за общими несовершеннолетними детьми или по иным причинам не имела доход ввиду, например, своей болезни, но в любом случае для существенного улучшения имущества должны быть совместные доходы использованы. Знаете, здесь, прежде чем законодатель писать, вот мне такое впечатление, всегда, конечно, где-то там в облаках летают, кто из нас, я риторический вопрос задаю, не требую ответа, будет хранить эти чеки о ремонте? Раз.
Кому из нас эти чеки на ремонт дадут? Давайте
да.
начнем с этого.
Кто из нас будет заключать договор с обыкновенной строительной бригадой, которую нашли по объявлению на сайте в интернете? Естественно, что этого ничего нет. И доказывать потом, возможно, только в этой части, подчеркиваю, возможно, будет, если к этому дому была какая-то пристройка.
Угу.
То есть было 50 квадратных метров, дом стал 75 квадратных метров. То есть вот в части пристройки можно доказать, потому что есть сравнительные планы госрегистровские.
Угу.
А вот в части расходов, это, честно говоря, размытая формулировка, но ее будут использовать в качестве такого юридического законного шантажа.
Угу.
То есть будут говорить, я ремонт делал. Каким-то образом будут добывать документы, договорные отношения с какими-то фиктивными строительными компаниями, которые якобы выполняли ремонт. Поэтому здесь эту формулировку нужно было точно написать следующим образом. Мы это уже написали в качестве замечаний к законопроекту, что независимо от того, кто вложил в это имущество свои денежные средства.
Угу. Все равно раздел. Так, смотрите, я знаю много историй, когда люди как бы расходятся, но развод официально почему-то не регистрируют. Так годами может длиться на самом деле.
По 40 лет не разводятся. Mm-hmm. На самом деле у меня был случай, когда они им уже по 65 лет, они 40 лет уже не проживают совместно, уже там дети, правнуки до третьего колена. Ну да, развод не был оформлен.
Пришли разводиться, да, когда в 25 лет развелись на самом деле. Сами чудесно, конечно. Так, ну ладно, давайте предположим, вот эта ситуация, возьмем ее за пример. Люди несколько лет, ну, пускай даже 5 лет не разводились. Все равно это волокита, это суды, многим неохота вообще с этим связываться и так далее. Появилась, например, у кого-то из них уже другая семья. И... было куплено имущество. А это имущество потом что, при разводе с бывшим супругом официальным тоже будет считаться совместно нажитым с ним же?
Да. Да, если не будет доказано отсутствие фактических брачных отношений. Опять же, неточная формулировка. Жена будет говорить, мы 5 лет жили совместно. Ты бегал то сюда, то туда.
Угу.
То к одной семье, то к другой семье. Ну, почему-то у нас как бы правилом стереотип, что мужчина бегает, да?
Угу.
Хотя могу сказать из практики 50 на 50. И при несовместном проживании было действительно приобретает имущество, не задумываясь, особенно движимое в части там, автомашины,
угу.
какие-то там те же самые компании открывают, какой-то бизнес, индивидуальное предпринимательство, сельскохозяйственные участки покупают, особенно где-то в селах, сами, не без согласия, соответственно, второго супруга. Чисто юридически это совместное имущество. И вот здесь уже второму супругу нужно будет доказать, что брачных отношений не было. Единственное, как можно будет доказать...
Что такое брачные отношения? Ну, понятие, как это доказать можно?
Понятие размытое. Единственное, что мне сейчас приходит в голову, на ваш вопрос ответить, это если во второй так называемой семье родился ребенок совместный. Вот это можно будет доказать. А то, что если ты куда-то ушел или ушла, то, я думаю, доказать будет абсолютно сложно. Поэтому будьте готовы к разделу этого имущества. Почему? Потому что, когда идет раздел, как говорят, гори дом, гори хата или село, что-то такое, да, формулировка, тогда по требованию суда вытаскивается все имущество, которое оформлено на супруга. Даже те же самые машины, которые он когда-то продал якобы по доверенности. Угу. Их тоже делят. Ага. Их тоже абсолютно делят. Поэтому скрыть не получится, потому что по требованию суда наши государственные регистрационные органы, Минюст, УНАА, Минсельхоз, то есть бывший госрегистр, они предоставляют полностью информацию о том, что какое имущество сейчас оформлено. Вы не поверите, «Жигули» даже делили. Угу. 78-го года у меня был случай, когда здесь делили автомашину у вас, которая вообще уже в природе где-то не существует, но по документам она имеется.
Между прочим, к нам недавно один из гостей приезжал на потрясающе красивом «Жигулях», тоже, наверное,
вы знаете, как в России популярны вот этот вот тюнинг шестерки, семерки, да? Достаточно отличные машины ездят.
Ну вот, и вы говорите, конечно, такое разделить захочется. Я вообще, честно говоря, просто мне... Давайте немножко от темы отойдем, уточним этот момент. Когда делится совместно нажитое имущество? Оно делится ровно 50 на 50? Или, я не знаю, какие-то обстоятельства играют роль, или там у кого ребенок остается, тот больше должен получить, или там этого человека нельзя без крыши оставить. Есть какие-то уточнения вообще и в старом, в новом, в кодексах, в каких-нибудь?
Я сейчас скажу в теории, потом скажу, что творится на практике. Угу. И в теории, и в новом, и в новой редакции, и в действующей редакции раздел 50 на 50. Угу. Это понятно для всех. То есть там написано, доля считается равными, это, соответственно, 50 на 50. Суд может отступить от равенства сторон с учетом общих несовершеннолетних детей, которые останутся проживать с тем или иным родителем. Uh-huh. На практике за мои 20 лет суд единожды отступил от равенства сторон, единожды. Я участвовал во многих судебных процессах. Причины неотступления суд не мотивировал абсолютно никак. Поэтому делят 50 на 50, и когда говорят другие юристы, мы будем доказывать о том, что у вас двое детей остались проживать с вами, вы должны получить... Сколько вы должны получить? 60, 65, 70. То есть в законе же не написано. Поэтому суды для того, чтобы не рисковать, пишут 50 на 50. Угу. И в действующей редакции, и в новой редакции эта норма сохранилась. А поскольку таких судов, споров очень много, я бы, наверное... Ну, здесь я, конечно, замечание писал, но... В законопроекте написал бы, что если один ребенок, 55%. Угу. Двое, например, я условно говорю, я сейчас, угу, то мне скажут, что такое, Владимир, ты 5% всего добавил. Двое детей 60%, угу, трое детей 70% и так далее. То есть, если бы это было прописано, тогда это был бы эффективный инструмент. Поэтому настраивайтесь на раздел 50 на 50, не более того.
Угу. А как это вообще происходит? Ну, вот приходят двое, суд говорят, хорошо, мы делим имущество, суд говорит, ну, окей. 50 на 50 как-нибудь делить. А у них там, я не знаю, квартира, машина, дача и, например, еще какие-нибудь акции. Это они должны вызвать оценщиков, которые оценят все это имущество, поделят в калькуляторе сумму на 2, а потом будут решать, что мне вот квартира и 1/3 машины, пожалуйста, да? А там, значит, мне руль, а тебе заднее колесо. А как это вообще по факту потом должно происходить? А потом, например, они поделят, жена скажет, он не 50 на 50 поделил, он мне вот еще вот столько-то там должен, потому что там цифра вот такая была, а он вот, между прочим, неправильно сделал.
Плужник, сейчас, пока вопрос задавали, нас по ее жалко не видно, я, конечно, улыбаюсь. Пилить, конечно, машину никто не будет. Угу. Первое, значит, имущество делится в натуральном выражении, если позволяет законодательство. Угу. То есть дом возможно разделить, если с учетом санитарных и пожарных норм он будет разделен вместе с участком. И мы видим, да, едем, например, по городу, улица Куренкеева, 450, и улица Куренкеева, 450А. Откуда это возникло? Это кто-то когда-то либо наследники разделили, либо, соответственно, муж с женой. По-другому никак. То есть вот эти А, Б, это появились исключительно из разделов. Соответственно, если возможно разделить натуральным, делят натуральным. И никто спрашивать не будет. Заявить вы имеете право только такие требования. Если вы заявляете требования о разделе в денежное выражение, но дом делится в натуральном, суд ваши исковые требования не удовлетворит. А вот что касается, когда нажили заводы, пароходы и все остальное, как в том литературном произведении, то здесь вы правильно говорите. То есть соединяется имущество, откидывается имущество, которое делится в натуральном выражении, остается машина, остается, например, доля в уставном капитале компании и остается квартира. Квартира по законодательству разделу физическому не подлежит. Даже если она пятикомнатная квартира, она разделу не подлежит. Соответственно, вот это имущество, которое...
Преображенского вспомнила.
В точку попали, что мы сегодня в литературу с вами ударили. Это хорошо. То есть вот это остальное оставшееся имущество соединяется, калькулируется. И здесь вопрос, кто первый стал, того и тапки. Кто заявит раздел в денежное выражение, суд будет рассматривать в денежное выражение. То есть взыскать половину стоимости. Суд может рассматривать исковое требование, что вы доплачиваете 50% и вот это вот оцененное имущество забираете. Но на практике происходит следующим образом. До посинения начинают спорить относительно стоимости имущества. Проводится куча экспертиз оценочных. Потому что по законодательству Кыргызской Республики только сравнительный анализ. Проще говоря, рыночная стоимость. Берутся сравнения тех же самых земельных участков в этом районе. А как оценить компанию? Вот как оценить уставной капитал в компании? То есть это просто ОСО «Вигинс» без каких-либо активов, но бренд стоит больше, чем активы. Либо это компания под названием X, в которой абсолютно никакого бренда нету, но есть куча активов, которые на сегодняшний день существуют. Здесь методики нету. И здесь, честно говоря, до посинения идут споры. Я всегда своим клиентам говорю следующим образом. Уступите где-то процентов 10-15, пускай другая сторона будет удовлетворена своим самолюбием. Но вы получите реально денежные средства, те, которые вы хотели получить, за минусом этих процентов. Я не залажу никому никогда в карман. И здесь новая редакция нашего закона абсолютно в этой части ничего не изменила. Знаете, я не хочу никого критиковать, но такое впечатление, что просто было поручено разработать новый законопроект, по вершкам прошлись, то есть не беря в расчет, мы как-то с вами уже говорили на программе, судебную практику, и впихнули на общественное обсуждение. То есть там, где конкретные споры существуют из-за неточных цифр, закон абсолютно нам, законопроект ничего не говорит.
Так, смотрите, а что касается, например, кредитов. Вот, кредит был взят одним из супругов в браке. Люди разводятся. Имущество, ну а если в залоге, например, это имущество, как его делить? Чего с этим делать? А если его потом захотят конфисковать, потому что оно в залог уходило, а оно при разводе ушло противоположной стороне, например, потом кредиторы придут к жене и скажут, давай. Скажут, так я не брала, это он, вот у него чего-нибудь там забирайте, пожалуйста. Как это вообще происходит?
Сначала нам нужно определить, это кредит совместный или это кредит личный. То есть если супруг взял просто взаймы у друга, у своего, без согласия супруги, это личный кредит, и он по нему будет отвечать. Если супруг взял кредит в банке и в залог выставил имущество совместное, и жена дала свое согласие и на кредит, и на залог...
Это письменное согласие надо давать,
да,
обязательно?
Да, конечно, конечно. Нотариально удостоверено письменное согласие. То тогда это будет долг совместный. И, соответственно, если они совместно не выплатят, заберут. И вариант третий – это тогда, когда взяли совместный долг, но в залог поставили личное имущество. Соответственно, личное имущество заберут, естественно, ну, как правило, происходит такая ситуация. А второй супруг по совместному кредиту еще должен останется. Поэтому здесь нужно обращать внимание не тогда, когда, не знаете, как на судебных процессах часто говорят, меня формально попросили принести свой паспорт и поставить подпись. Что значит формально? Вы читали договор. В договоре указано, что вы совместно получаете займ. В договоре указано, что вы совместно выставляете совместное имущество, извините за тавтологию. Поэтому здесь, подписывая данный документ, нужно быть, конечно, осторожным. Но могу сказать, современность Кыргызстана и современные споры и то, что существует в социальных сетях, когда говорят, пришли, банки забрали, не изменяет ситуацию. У нас люди как идут, бездумно подписывая эти документы с банком, так и подписывают.
К сожалению, так. Но у нас вообще люди, честно говоря, склонны подписывать все, что угодно.
Они доверяют людям, которые проживают с ними года. Мне часто на судебных процессах говорят о том, что я не знала, что я подписываю. Я не знала о том, что я подписываю договор по отчуждению доли в компании. То есть вот это все я не знала, оно абсолютно нигде не соприкоснется. То есть законодательство говорит о том, что изначально при подписании договора человек действует в своих личных интересах, и законодательство Кыргызской Республики знает.
Угу. Так, смотрите, еще. У нас сейчас модно, ну, это, наверное, правильно, откладывать деньги детям. Создается такой специальный депозитный счет, и туда складывают деньги там, на образование, на обучение, на квартиру, на свадьбу, я не знаю, кому что больше нравится. А если разводятся супруги, этот счет тоже как-то делится, или он остается при ребенке, но ребенок-то им не может распоряжаться, а кто тогда им будет распоряжаться?
Улыбнулся Плужник. Здесь не перепутайте, в чем моя улыбка заключается. Именно вклад на ребенка и вклад под названием, например, в кавычках «детский». То есть банки могут использовать такой маркетинговый инструмент, когда просто вклад называют «детский».
Угу.
Но вклады туда родители, и у него такое просто брендовое название. Вот как угу. в России существует, не знаю, будет реклама или там «халва», например.
Угу.
Это же понятно, что это несъедобная субстанция, это какой-то некий кредитный продукт. Поэтому... Здесь наш законопроект гласит следующее. Если деньги внесены целевым вкладом на ребенка, разделу, естественно, они не будут подлежать. Естественно, ребенок сможет этими деньгами воспользоваться только при достижении 18-летнего возраста.
Но целевой вклад на ребенка, это нужно, чтобы этот вклад на ребенка и регистрировался, да?
Регистрируется родителями, но у него целевое назначение.
Угу.
То есть есть понятие в законодательстве банковском целевое назначение как займа, так и депозита. Поэтому здесь вклад на ребенка. Это часто ситуация сейчас в Кыргызстане. Поэтому разделить по новому законопроекту, если он будет принят, а у нас с вами сомнений нет, по крайней мере, два гражданина Кыргызской Республики, Плужники и Князева, не сомневаются, то, соответственно, а вот распорядиться этим имуществом, деньгами, вы тоже можете, родители, но с письменного согласия органа опеки.
Я только думал, хотел сказать ребенка, что ли.
Нет, орган опеки, соответственно, должен Орган опеки должен будет дать согласие о том, чтобы вы сняли эти денежные средства. Процедура, скажу сразу, практически невыполнимая. Поэтому будьте готовы, что ваш вклад до 18 лет будет лежать.
Угу. Ну и, соответственно, когда ребенку исполнится 18, он только сам сможет прийти в банк, сказать, все, давайте мне эти деньги.
Да.
Угу. И никаких обязательств по тому, например, как-нибудь установить, что оба супруга должны там в прежнем размере, я не знаю, на этот депозит там складывать ежемесячно деньги, тоже нет.
Депозит – это право, это не обязанность. То есть займ – это обязанность по выплате, угу. а депозит – это право до вложения. Поэтому договор банковский не может обязать супругов или участников этого договора ежемесячно довкладывать. Я понимаю, о чем вы говорите. То есть разбежались, развелись,
да.
договорились ребенку вложить деньги, второй супруг или супруга, соответственно, не хотят это делать, заставить невозможно.
Угу.
Второй может довкладывать, то есть по своему личному желанию.
Законодатель... Но оба могут довкладывать по большому счету.
Угу. Но второго заставить пропорционально с вами довкладывать невозможно.
Угу.
Вот здесь, знаете, что нам пришло? Время позволяет еще?
Да, конечно.
Когда делят имущество... Именно имущество. Часто возникает вопрос. Владимир, а мы можем просто, чтобы вот не делить, просто подарить ребенку? Потому что ради него мы и живем. Я говорю, да, конечно, можете. То есть это делается путем заключения договора о дарении между родителями. Собственником недвижимости становится ребенок. То есть госрегистр он проходит как собственник. Ну, опять же, распоряжение совместно. А вот здесь возникает вопрос. Я говорю, а что вы в этом выиграете? Ребенку сейчас 3 года. До 18 лет эта недвижимость будет просто замороженная. Вы должны будете доказать, что у ребенка есть другая недвижимость в собственности, чтобы поделить эту. Поэтому если вы делите, то делите.
Угу.
И оформляя на ребенка имущество, в дальнейшем его продать практически невозможно. Почему практически? Опять же, нужно согласие органа опеки, доказательство, что у ребенка есть такая же квартира. Поэтому, ну, с моей точки зрения, это глупое решение, юридически глупое решение. Практически, конечно, хорошо, да, то есть у ребенка будет недвижимость. Просто если ребенку лет 16, 2 годика подождем. А если 3, за 15 лет может быть все произойти, все, что захотите.
Ну да, и продать тоже не получится без согласия
конечно,
уже
конечно.
Официальных. Понятно.
Причем здесь согласие второго супруга нужно будет, а он уже куда-то уехал, живой он или не живой, где там его искать.
Угу. С вот этой вот историей по опеке детей и согласием обоих супругов тоже, мне кажется, надо будет об этом отдельно еще поговорить. Очень много возникает неприятных моментов. Но сегодня мы про имущество все-таки разговариваем. А что касается развода, раздела, опять вернемся туда. Есть вот эта штука, что имущество должно быть поделено не более чем через 3 года с момента расторжение брака, насколько я понимаю. Сохраняется ли это в новом семейном кодексе? И еще вопрос. А если не поделили, то что? Государству отходят все квартиры, пароходы и заводы? Такие, ну, вам не надо, ладно, я заберу что.
Государство нас любит забирать, особенно если это где-то поближе к центру цивилизации, а не где-то на отшибе. 3 года остается и этот срок, ценз так называемый, и в новом законопроекте. То есть с момента расторжения брака, например, апрель 2024 года, должно пройти не более 3 лет, чтобы имущество можно было разделить. Давайте конкретный пример. Имущество куплено в совместном браке, но оформлено на супругу.
Угу.
Развелись официально. Развод официально регистрируется только в ЗАГСе, имейте в виду. То есть, если вы развелись в суде, но не донесли решение суда до ЗАГСа, брак ваш существует.
Ага.
Многие не идут в ЗАГС.
Ну, да,
суды не разъясняют. Бумажку получили, считают, что развелись. То есть вы же, когда регистрировали свой брак, актовую запись формирует ЗАГС. Точно так же при расторжении брака эта актовая запись должна быть, ну, по-простому сказать, уничтожена, не знаю, как сказать, исключена.
Угу.
То есть должна быть еще создана новая запись о регистрации расторжения. Суды, да, в законодательстве написано, в Семейном кодексе, что суд обязан в течение 3 дней направить решение суда в ЗАГС. Поверьте, это не часто делается. Секретари забывают, тем более сейчас письма очень дорогие. Поэтому в апреле вы развелись, в сентябре 2024 года вы только зарегистрировали развод в ЗАГСе, и вот с сентября 2024 года пойдет 3-годичный срок. Если в течение 3 этих лет муж не подал на раздел имущества, недвижимость останется в собственности исключительно супруги, и ничего с этим сделать не сможете.
Того человека, на который оформлен,
да,
получается,
совершенно,
имущество.
Ну, так называемый титульный собственник, хотя в законодательстве это не существует. То есть на того, на кого оформлено. Мы это еще раз говорим. При условии отсутствия брачного договора.
Угу.
Поэтому здесь необходимо поторопиться. Некоторые тянут с этим вопросом. Другой супруг использует какие-то хитрые маневры. Завтра, послезавтра, потом уехали, потом паспорта у меня нет, потом госпошлину оплатить не могу. И так потихонечку 3 года проходит. И как в той, опять же, давайте литературном термине, плутовка леса была такова.
Угу. Так, понятно. Интересная, конечно, история тогда получается. Я вот, правда, честно говоря, удивлена вот этим вот механизмом, что нужно брать бумажку там, тащить бумажку в другое место. Ну,
Наталья, я не хочу сейчас, никогда не сравниваю ближайшие наши страны с действиями наших органов, в том числе и судебных, но позволю себе это сейчас сделать в части того, что в соседних наших странах есть понятие государственная услуга. Есть понятие начала государственной услуги, есть понятие завершения государственной услуги. То есть у нас часто подписывают договоры долевого строительства, но не идут регистрировать их в госрегистр. В ближайших странах нотариус обязан это сделать. То есть это лежит на обязанности нотариуса, который нотариально удостоверил договор. То же самое и здесь. То есть суды вроде с одной стороны и в новом законопроекте, и в нынешнем обязаны направить решение суда в ЗАГС, в определенных случаях даже в течение 3 дней с момента вынесения решения. Но это не делается. Поэтому понятие завершения государственной услуги не существует в Кыргызстане. Поэтому многие не знают о том, что нужно было дойти до ЗАГСа, получить свидетельство. Они расторгают брак, 10 лет живут и вспоминают об этом только когда идут регистрировать новый брак. А вам говорят,
так ты же
вы же еще с прежнего не вышли. Ну как же, у меня вот решение там 95-го года, например. Ну ваше решение в суде не зарегистрировано. Архив суда сгорел, уничтожен. Вы еще и выписку не сможете взять, поэтому заново придется разводиться. Такой случай тоже был уже.
С ума сойти можно, конечно, да. Что касается расторжения брака, мы с вами в прошлый раз говорили о том, что создать брак дистанционно не получится.
Нет.
Не ввели такой функции
и
такой возможности. А расторгнуть брак можно дистанционно как-нибудь? Но там, очевидно, супруги не очень хотят друг друга видеть, я полагаю.
По доверенности можно подать заявление, и по доверенности можно расторгнуть брак как в суде, так и в ЗАГСе.
Угу.
Но создать заявление о расторжении брака и направить его в ЗАГС, и где-то нажать кнопочку «Да», и второй супруг нажимает «Да», слава богу, что наше законодательство так не предусматривает. То понажимали бы точно.
Угу. Ну, да.
По доверенностям возможно. И слава богу. Почему? Потому что выписать доверенность, человек приходит по доверенности, пишет заявление, все это, то есть это осознанные действия. А вот эта кнопка нажимательства, честно говоря, ну, явно не для этой ситуации.
Ну да, поссорились, в полуссоры сказали.
Пошли кнопочки нажимать.
Да, пошли кнопочки нажимать, действительно. По доверенности, то есть можно выписать доверенность, она на подругу, он на друга, они там где-нибудь развелись, они лицами больше не встретились.
Да, конечно.
Угу. Ну, это тоже может быть, да, хорошо. Ну и, наверное, завершающий вопрос. Что суд будет решать при расторжении брака теперь в обязательном порядке?
Да он и сейчас должен это делать. Почему-то не делают, опять же. То есть там в новом законопроекте два обязательных момента. Обязательных, подчеркиваю. Суд обязан при расторжении брака определить размер алиментов.
Так.
То есть другой вопрос. Вот смотрите, поэтому... Имейте в виду, если данный законопроект примут, вам на, при расторжении брака нужно предоставить как минимум соглашение о содержании ребенка. Иначе суд принудительно вам установит уже алименты.
Ага.
Хотите вы этого или нет.
То есть раньше на алименты нужно было дополнительно подавать.
Это было
подавать.
Право, угу. А теперь суд будет обязан. И второй момент обязательства – это установить, с кем будут после расторжения брака проживать общие несовершеннолетние дети. Хотя сейчас, я вам честно по секрету скажу, так сказать, шепотом, и сейчас эта норма работает. Но почему-то суды этого не выполняют. И в части установления места жительства ребенка. Суды не выполняют, объясню почему, это мое личное мнение. Это нужно привлекать, опять же, орган опеки для дачи оценки жилищных условий, материального содержания. Суду проще, согласен с расторжением брака, согласен. Дело закрыл, решение напечатал, шаблоны отдал. А с установлением в обязательном порядке это же возиться нужно. Посмотрим, как будет действовать новый закон, новый кодекс, если он будет принят. У нас опять с вами сомнений нет. Но я могу, честно сказать, скептически к этому отношусь, потому что если суды сейчас не делали место жительства детей, не устанавливали принудительно, то алименты они точно принудительно устанавливать навряд ли будут.
Для этого же нужно, чтобы супруг еще там принес, я не знаю, там справку.
Можно
так
взыскать,
места.
Можно теоретически взыскать, не теоретически, а с точки зрения закона 25% от официального дохода. А ты потом бегай, ищи, где у него эти официальные доходы.
Вот, кстати, я хотела сказать, ведь очень многие люди у нас пытаются... Таким...
Дворниками устроиться.
Дворниками устроиться, да. Или
я
там у
нутрированно
них...
говорю, они устраиваются дворниками на самом деле. За 3500.
Ну вот, или там еще как-нибудь, мол, белая зарплата, вот у меня 2000, вот от них 25%.
Ну, можно здесь долго уйти, конечно, в моральное рассуждение, что если ребенок существует, ты его обязан, конечно, содержать. Вот эти вот принципы, когда ничего не дам, ни копейки, нет. Когда говорят в суде о том, что я даю деньги, а ты там джинсы себе покупаешь, все остальное. Но это с моральной точки зрения. С юридической точки зрения суд обязан взыскать будет. Я... уверен в одном, что, возможно, председатель Верховного суда проведет какие-то тренинги, обучение, потому что судьи постоянно обучаются у нас, о том, что будет сказано. То есть раз и навсегда нужно поставить в семейных вопросах точку. Определить, с кем ребенок, и определить размер алиментов.
Угу. Ну, будем надеяться, что именно так и случится. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Владимир. Хорошо, мы разобрались сегодня, но это не последняя программа. Я в этом уверена. Кодекс большой, изменений в нем много, и все они интересные. Я напомню, что сегодня мы продолжили обсуждать семейный кодекс, который сейчас находится на общественном обсуждении. Совсем скоро должен будет быть принят уже официально. Подождем, посмотрим, будет ли в нем что-то меняться. Спасибо большое. Напомню, Спасибо. Что в гостях у нас сегодня был юрист Владимир Плужник. Владимир, рады были вас видеть.
Спасибо.